В Чеченской республике опасно по телефону обсуждать футбол и произносить слова, которые могут быть двояко истолкованы. Также опасно ходить в лес за черемшой, ягодами или дровами, хотя у многих нет другого способа немного заработать и поддержать семью в условиях тотальной безработицы в республике. В худшем случае можно подорваться на мине, а вариант получше — загреметь в тюрьму по статье «Пособничество терроризму», рассказывает Амина Умарова.
Когда 18-летний Мансур Эктумаев из чеченской станицы Асиновская разговаривал с друзьями по телефону и обсуждал предстоящий матч по футболу со сверстниками с другого конца станицы, ему и в голову не приходило, что отрывок разговора явится чуть ли не главной составляющей обвинения его в пособничестве терроризму. Но этого было явно мало, чтобы отправить молодого человека в тюрьму. И в станице 17 апреля 2012 года ранним утром произошел взрыв. Сначала забрали двоих друзей Эктумаева, Махмуда Мадаева и Кемрана Карсамова. А вечером того же дня пришли и к ним сотрудники Сунжинского РОВД. И один из них сказал матери Эктумаева Мансура Асид Барчишвили, что у них есть вопросы к ее сыну.
Я ему: от ваших вопросов у наших молодежи начинается вся проблема. Он мне сказал, что вечером приведите его к нам в Сунжинское РОВД. Я им говорю: хорошо, приведу.
Как только Мансур пришел домой, Асид вместе с сыном поспешила в РОВД.
Под вечер мы уже были там. Нас ждал глава нашего администрации Кирхоев Назарбек. Мы вместе зашли. Нас встретил начальник Имаев. И сразу, как мы только зашли в кабинет, он стал обвинять моего сына. Он сказал, что я докажу, что это ты сделал. Мол, то, что Мадаев во всем признался. Он говорит: ты ходишь, говорит, в черемшу, в горштах? Я своих детей растила одна с 95-го года, моего мужа убили. У нас нет ни работы здесь, но чтобы хоть как-то прожить, да, вот на сезон он меня с 13 лет копал черемшу. Продавал, и на это средство мы жили, как-то выживали. С 13 лет этот мальчик мне во всем была моя опора. И он сказал, что да, я ходил в черемшу, он видел ребят там, вот этих НВЭшников, и все, что они поздоровались с ним. Помимо моего сына, там были и другие ребята.
Асид Барчишвили попросила отпустить ее сына, потому как случайная встреча в лесу боевиков никак не может явиться причиной для тяжкого обвинения. Но она еще не осознавала, что маховик запущен, и у ее сына нет никаких шансов.
Я ему сказала: отпустите моего сына. Он сказал: как я могу отпустить твоего сына, когда все СМИ, даже в интернете мы закинули, что в этот же день раскрыли преступление. Сейчас будут русские ребята приедут. Почему-то с Любянки ФСБ приедет. Все, я докажу. У нас есть разговоры.
И вот тут как раз Имаев вытащил свою козырную карту в виде телефонных разговоров троих друзей. Что это были за разговоры и какое отношение имели к событиям, связанным со взрывом?
Это они говорят, что они зафиксировали по телефону. Когда ребята играют, у нас здесь есть верхняя Асиновка, есть нет. Ребята между собой играют. Они играют жестко. И между собой ребята по телефону говорят: мясники пришли. Вот за это они уцепились, не зная, как они этот разговор распечатали.
Эктумаев Мансур тоже не мог поверить, что невинный телефонный разговор обернется для него таким кошмаром. И улыбался, рассказывала нам Асид. Но это еще больше вывело из себя начальника Сунжинского РОВД Юсупа Имаева. Асид Барчишвили попросили выйти из кабинета, чтобы поговорить с сыном. Когда через полтора часа она вернулась, ее сын выглядел совершенно другим человеком.
Передо мной сидел уже запуганный, как зверь, весь изрошенный, весь в слезах, глаза красные, мой сын. Руки он держал под столом. Оказывается, у него были руки в наручниках. Ехидным улыбкой Имаев, начальник Сунжинского РОВД, начал мне говорить: а, ты же говорила, что твой сын не виноват. Твой сын во всем признался, что у вас в огороде закопан какой-то фугас.
Странное дело, закопанный вроде пакет стоял под сильным дождем, совершенно новенький, рассказывает Барчишвили.
Пакет, который должен был там быть, этот пакет стоял, этот мусорный черный пакет, если шел дождь, как-то эти ручки должны были упасть или завернуть. Но пакет стоял, как будто его вот сейчас поставили. Я сыну говорю, что это? Он говорит, Нан, ты ничего не знаешь, помолчи, успокойся. Другой сотрудник подбежал к Кимаеву и говорит, он свою мать предупредил, он говорит, что он сейчас это взорвет.
В тот же вечер Мансура забрали, и с тех пор Асет изредка видела своего сына в СИЗО. В одной из встреч Мансур попросил мать отправить старшего брата из Чечни и нанять нового адвоката. Надо признать, что правоохранительные органы Чеченской Республики часто используют в своей практике, и надо отметить, успешно угрозы по отношению к родственникам обвиняемых. В таких случаях обвиняемый берет на себя все, что ему приписывают.
Что старшего тоже посадят, что его убьют, что твою сестру изнасилуют, избьют, что мать тоже. Он сказал, что он не виноват, что чтобы я поменяла адвоката. Я поменяла после этого адвоката. И мой сын стал менять показания, когда он понял, что старший брат в безопасности.
Мансур рассказал матери, что его пытали и заставили оговорить себя. По его словам, пытали и других фигурантов дела о взрыве – Махмуда Мадаева и Кимрана Карсамова. Один из сотрудников силовых структур приставлял пистолет к голове младшего брата Мадаева, которого тоже забрали из дома вместе с братом, и угрожал, что его застрелят, если братья не сдадут оружие и не признаются в причастности к взрыву. От Махмуда требовали, чтобы он тоже сознался в том, что имеет отношение к другим терактам. Интересовались соучастниками преступления. Несколько сотрудников пытали его, используя электрошокер. Надевали ему на голову пакет и душили. Несколько раз Махмуд терял сознание. Не выдержав пыток, он сказал, что подпишет необходимые документы. Но избиения продолжились.
Один не подписывает бумаги, мол, подпиши, что ты носил туда им еду. Все равно ты отсюда не выйдешь. У Карсамовой, второй сын которого они забрали, первый сидит, ему дали 7 лет, он с моим сыном. Они сделали групповую, чтобы большие сроки им дать. Вот этот мальчик, он упал где-то в России, работал, упал с крыши, у него железки в ноге, круг вот этот убрали, а железки остались. Мать, когда на свидание видела его, она в себя не могла прийти, у нее приступы бывают. Но ток прошел через плечо, током его били, мол, подпиши все. Все равно ты отсюда не выйдешь. Твой брат бандит, и ты бандит. У вас вся семейка бандитская.
Асет Барчашвили утверждает, что сына обвиняют по части 3 статьи 222. Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Часть 2 статьи 208 – организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем. Часть 1 – статья 30 – приготовление к преступлению. Статья 317 – посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа Уголовного кодекса Российской Федерации. По ее словам, Мансур и Кимран намерены отказаться от показаний, полученных под пытками. На суде они рассчитывают, что это хоть как-то повлияет на исход дела. К сожалению, такого в российских судах не происходит практически никогда. Барчашвили отмечает, что в Чеченской Республике стало нормой забирать молодых ребят из неполных и необеспеченных семей, чтобы пополнять статистику борьбы с терроризмом.
Вот наши станичники знают, что эти три друга не виноваты, что они незаконно сидят, осудили их. У нас нет финансов, они делают на этом результаты, прикручивают себе звездочки. Результаты делают.
Более того, силовики прекрасно понимают, что неполным семьям, которые, как обычно, перебиваются с хлеба на воду, не под силу тягаться с системой. Это вполне беспроигрышный вариант в деле борьбы с терроризмом. Чем больше ребят сядет в тюрьмы, тем больше медалей и повышений. Амина Умарова.